говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Тамары Леленковой «Люди и звери». Впервые в эфире 12 декабря 1997 года.
Ими пугают детей, и их же дарят детям как самый желанный подарок. О них придуманы сотни мифов и сказок, написаны десятки тысяч книг, сняты тысячи фильмов. Мы сравниваем себя с ними, видим в них себя, их в себе, называем их именами любимых и их же именами оскорбляем недругов. Они нас бесконечно волнуют. Конечно, вы поняли, о ком идет речь, о животных. Представлю вам несколько участников этого выпуска «Поверх барьеров». Морской котик. Обезьяна. Змея. Ворона. Лев. Подробнее об этих животных и людях, которые дружат и работают с ними, после рекламных объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Ромбический гремучник, самая опасная змея в США, по Флориде же.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа речь пойдет о людях и зверях. Сначала о московских людях и зверях. Я уступаю эфир радиожурналистке Тамаре Леленковой.
Неудивительно, что дети мало чего боятся, мало к чему испытывают брезгливость. Они не обладают необходимыми знаниями. Примерно так рассуждают взрослые, вытряхивая из детских карманов, крытых изумрудной медью жуков, задыхающихся в ритме лягушек. Если повезет, пригоршню ящеричных хвостов. Гадость, нечисть. Ей в далекие зооморфные времена поклонялись, затем преследовали, теперь избегают, подозревая в животных нечистое, связанное с потусторонним, загробным миром. Особое хтоническое место среди млекопитающих отводилось летучим мышам, которые, по сути, вовсе не мыши, рассказывает зоолог Константин Понютин.
В христианской и мусульманской религии считают летучих мышей, вообще рукокрылых, пособниками нечистой силы, поскольку летают ночью, когда для дьявола существуют более благоприятные условия. А вот, скажем, в Китае летучая мышь считается символом счастья. Так что вопрос отношения к этим зверям – это вопрос культурной традиции и образованности, если угодно. Так вот, первый закон об охране летучих мышей был подписан Гитлером через 2 месяца после прихода к власти. Объяснение имел, так сказать, для тогдашней идеологии. И вот мы, немцы, люди культурные, мы понимаем, что эти зверьки полезные, а вот всякие там славяне и прочие евреи – используют их по-варварски. В одном из верований там летучие мыши тоже распинали, как пособника дьявола. В словацких каких-то были старые поверья, там приковачивали живую летучую мышь над входом в амбар, чтобы защитить от нечистой силы. Это одно, но я-то в неволе их еще держал. Некоторые зверьки у меня по 13 лет жили. Держал по несколько десятков и даже сотен. Чего, в общем, никому не удавалось. И убежища, в которых я их наблюдал, имели прозрачную заднюю стенку. Я видел, что делается внутри. Ну вот, самец издает специальную, так сказать, песенку в определенный сезон. Через некоторое время у него в убежище появляются самки. Прилетает неоплодотворенный, улетает оплодотворенный, значит, что он? Приманивает, я здесь, давайте вот ко мне, пожалуйста, в гости. Когда понаблюдаешь, оказывается, совсем нет. Он кричит, это мой дом, моя хата, всех побью. И попробуйте всунуться, он начинает кусать только самки, которым нужно, они его вышибают из прохода. А уже внутри приходится ему выполнять, так сказать, свои самцовые обязанности. Самки половины видов улетают на юг, половина у нас здесь зимуют. И у них сперма в половых путях у самки сохраняется до весны, до выхода из спячки. То есть она как бы консервируется в живом виде на несколько месяцев. И оплодотворение происходит только после выхода самки из спячки. Начинается развитие эмбриона. Ну и здесь мы привыкли, что ну, у всех животных определенная продолжительность беременности. У летучих мышей все хитрее. Они ведь большую часть суток бывают, когда особенно есть нечего, в спячке. И развитие в это время как бы останавливается. И так продолжается до конца мая, когда начинается массовый лет ночных насекомых. Изобилие корма. И вот тут за 3 недели происходит очень бурное развитие эмбриона и роды, и выкармливание. В общем-то, больше 2 не родят обычно. И раз в год. Значит, темп размножения очень низкий. Соответственно, продолжительность жизни большая. Такие мелкие зверьки доживают до, ну, вот рекорд 32 года. Но на самом деле, ведь из этих 32 лет минимум 9 десятых провел в спячке. Спячки – это 3-4 удара сердца в минуту. То есть это обмен заторможенным 100 с лишним раз. И поэтому календарная продолжительность жизни вот в 32 года, она биологически соответствует ну, где-то там около 3 лет максимум. Среди рукокрылых есть наибольшее число типов питания. Существуют хищные видов 10 рукокрылых, которые охотятся в том числе, скажем, на мелких лягушечек, квакш. Несколько видов рыбоядных, которые когтями выхватывают рыб, мелкую рыбку с поверхности. Самые так почему-то вызывающие изумление кровопьющие, которые скусывают кусочек кожи. Ну, укус примерно как от пиявки обычной медицинской. И вот эту вытекающую кровь слизывают. Вот там им приходится решать массу сложнейших задач, потому что кровь в большом объеме очень малопитательная. Субстрат надо воду выжать, значит, почки должны работать с сумасшедшим напряжением, чтобы сконцентрировать то, что... А если не повезло, сегодня не покормился, они голодовку почти не могут пережить. Внутри группы приходится обмениваться, кому сегодня повезло, кому не повезло. Мозг у них устроен очень сложно. А во всяком случае, психологически, типа вот когда мы занимались дрессировкой для развлечения разных мишеней, то там 3-4 психологических типа выделяется внутри одного вида. На уровне индивидуального общения, конечно, летучие собаки. Вот приходит, экскурсию показываю, перед женщиной у меня самец жил, он начинает выделываться по одному. На мужиков реагирует совершенно по-другому, то есть по половому признаку, по крайней мере, он дифференцирует четко. Ночью висит над лицом спящего человека и рассматривает, что у нас глаза двигаются во сне. Если увидишь, что со стороны подглядываешь, прямо, ну, по-другому сказать трудно, стыдливо, раз в сторону тут же упорхнул, как будто застали за чем-то неприличным. А вот им соотнести себя с нами очень трудно. Выдра может представить человека странной выдрой, убогой там. К собакам он нас представляет, ну, так, убогими собаками. А вот мышь уже представить очень трудно, и поэтому... Ну, по ряду реакций, вот подковоносы особенно, они хорошо так на руки садятся, на лицо. И вот потому, как ведут себя севшие на руки или на лицо, понимаешь, что для них лицо – это одно существо, а руки – другие существа просто.
Из земноводных гадов особой популярностью среди горожан пользуются черепахи. Возможно, из-за долголетия или высокого уровня интеллекта. Недаром в китайской традиции черная черепаха является представителем всех моллюсков. О черепахах расскажет Елена Антонова, сотрудник Института востоковедения.
Ну, во-первых, когда я его обнаружила, видимо, он убежал у кого-то или просто выпустили в Кузьминках. Ну, на берегу пруда лежала черепаха летом, я просто взяла ее домой. Он все сих пор совершенно не вырос. Ну, это, говорят, в домашних условиях не перестает расти. Но у него жутко отрастают когти. Он ходит теперь прямо вот на цыпочках. И вырос такой гигантский роговой клюв, потому что он не стачивает. Когда они роются в земле, они это дело стачивают. Вот. И вот такая вот первобытность, конечно, в них какая-то есть. Ну, известно, что вот в индийской там традиции океан, в нем черепаха, на черепахе стоят слоны, и на слонах покоится земля. Ну, достаточно сказать, что первые надписи китайские, которые появляются во втором тысячелетии до нашей эры, их делали на лопатках животных и на панцирях черепах. Потом помещали эти вот кости в огонь, они трескались, и по вот тем узорам и по тому, как трансформировались иероглифы, производились всякие гадания. Не такие, может быть, выразительные, как связанные со змеями, но они и сами существа не такие выразительные. Конечно, очень трудно говорить о характерах, но все-таки вот, ну как бы манеры поведения бывают разные. Но вот у меня одно время две черепахи жило. Теперь одна осталась, одна померла. Вот это умершая, пол у них ведь очень трудно определить, как известно. Ну, вот. Но мне все-таки один раз удалось убедиться, что выжившая черепаха – это мужчина. Он у меня раньше назывался «Как», а теперь называется «Как». И вот этот самый товарищ, он страшно энергичный, когда он разогревается. Известно, что все такие вот существа, подобные черепахам, и змеи, и все, они активны тогда, когда тепло, и страшно много едят, и все. Тот вот покойник, на самом деле покойница, это было кратчайшее создание, которое лежало на солнышке, выложившись из панциря, ела хризантемы, георгины я специально покупала, ела вообще множество всяких разных вещей. Вот, и хлеб, и там, ну, одуванчики, я уж не говорю, а массу всего вот что и давали, дыни, помидоры. Вот такое было вот забавное существо. Ну, ангел среди черепах, наверное, поэтому Бог его так быстро и прибрал. А вот этот вот злодей 20 лет у меня живет уже, и он жутко активный, он носится по квартире со страшной скоростью. Если я прихожу вот с работы и не задам ему корма, там, одуванчика с утра, то он бросается прямо на ноги, начинает. Он, видимо, считает, что ноги мои его кормят. Так он не соображает много. И целыми днями, вытянув шею такую вот донкихотскую, такую совершенно жилистую шею, он мотается по квартире вдоль батареи, залезает на какие-то книги, которые на полу лежат. И в смысле еды. Вот, ну, как будто, ну, черепаха, черепаха. Значит, известно, что там какой-то элементарный набор вещей, которые они должны есть. Но никаких георгинов и никаких дынь, никаких помидоров он не ест. Вот хоть ты разбейся в лепешку, он поедает одуванчики. Просто стога я ему мечу из этих одуванчиков, и он вот эти листья поедает тогда, когда они есть. И уже, если он начал есть одуванчики, капусту он есть не станет, которую он ест весной.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Люди и животные».
Человеческие симпатии и антипатии также непредсказуемы. Одна соседская девочка любила набрать в рот маленьких лягушат, чтобы, перебирая лапками, они щекотали по нёбу и языку. Иногда нечаянно она их глотала. Моей следующей собеседнице, Галине Георгиевне, подобное могло бы присниться в страшном смертном сне, несмотря на то, что родилась и выросла она в крестьянской семье.
Для меня самое страшное, когда я иду, и скачет по дороге лягушка. Меня корёбит от ней. Я не понимаю, почему я ее боюсь. Крысы не боюсь, мыши не боюсь, ящерицу не боюсь. Но если я выйду на двор, вот сейчас сырость, и я знаю, что она тут живет, со мной что-то такое творится, что я, понимаешь, вот не могу. Если бы она у меня была в подвале, я туда бы не зашла. А надо мной любила издеваться свекруха. И вот она скажет: «Галя, надо в подвал лезть, в погреб». Ой, как я становлюсь на лестницу, в погреб. Если бы кто знал, что со мной творилось. И мне надо эту картошку набирать, а они есть в картошке. Погреб без лягушки – это не погреб. И я когда лезу, я беру палку и по лестнице кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш, и слезу в погреб, и знаю, что они тут, и я вокруг их. И я сказала: «Все, Коля, как хочешь. Хоть ты живи тут, хоть не живи». А я забираю ребенка и еду к маме. Я больше не могу. Ну, лягушка, это она должна быть, да, по природе. Но я ее боюсь. Даже тени ее боюсь. Вот я иду, она раздавлена на дороге. И для меня это все, я уже 2 дня вот больная хожу. Ну вот даже крокодил какой. И мне кажется, вот бы я шла, и он был у речки. Я к нему отнеслась бы с любовью. Он такой красивый, здоровый. Вот, вот ужа я не боюсь. Как ее вот шишапки делать, нутрию. У нас на огороде были, и Сашка держал их. Я зайду к ним, Тамара, они и зубы выщерят, они кусаются. Я их не боялась ни поросенка, ни цыпленка, ни куренка. Я себе убеждала. Но это же все для природы, естественно. Хоть ежик, хоть мышка, хоть крыса. Если этого ничего не будет, то ведь ничего ж не будет. Оно должно быть, обязано. Ну, лягушка... Красивые зеленые вот эти огородные, это же такая красота, она такая зеленая, она же зеленью пита. Ты понимаешь, она такая красивая, мне, ну, я другой раз даже вот любуюся ими, но я не могу. А у нас огород там был за общежитием, и там выкопали озеро, ну, чтоб летом водичкой подчерпнуть, полить там что. Так они там как заводят песни, как они красиво курлычут, это можно заслушаться. И мне уже когда огорода доходить, там заросли были, а дед положил доски, потому что грязь же. И я иду, у меня обязательно должна быть палка сломана, чтобы я кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Не дай бог будет сидеть, и я дойду, и я тут же умру. Умру, и все.
Самая распространенная в мифологиях пресмыкающаяся змея считалась символом мудрости, силы, земли, времени. Объяснить подобное единодушие я попросила герпетолога Дмитрия Васильева. Наш разговор сопровождался, вы это услышите, отчаянным попискиванием змеиного обеда.
Это пытались анализировать и психологи, и герпетологи в том числе. Ребенок не боится змей, как правило. То есть это все, конечно, социальный заказ, который развивает эту психологию. Я не думаю, что змея действует гипнотически на человека. Тем более, что мы, собственно, их и не видим. Вот. Но две вещи, которые, конечно, человека очень впечатляют, это яд, который знают все очень хорошо, и ее взгляд мигающий. Поскольку у нее веки сращены и нет прозрачной линзы, и спит она как бы с открытыми глазами, хотя зрачок сужается в это время. Молчание многих змей, ведь не все они умеют шипеть. Существует, кстати, механизм очень, который мне нравится в некоторых западных странах. Вы можете содержать дома все что угодно, хоть черную мамбу, но правила, регламентирующие это, они примерно такие же, как на нарезной оружии. То есть вы должны получить лицензию, вы платите налог, вы собираете справки, что вы не псих, к вам ходит полицейский, ну, участковый, грубо говоря, проверяет, не убежала ли ваша мамба, и если она убежит к соседям, то вас посадят. То, что у нас происходит, мне девочка, например, принесла в банке ручного ужа, купленного на птичьем рынке, это была гюрза молодая. Вот ребенок с ней пытался играть, то, что ее бы убила гюрза, это без сомнения. Очень храбрый милиционер приходил, который поймал почти 2-метровую гюрзу на лестнице в подъезд. Живую. Вот загнал ее в банку сам и привез в зоопарк. Считаю, человек просто герой. Есть, естественно, как и в любой стране, коллекционеры, которые собирают частные коллекции, достаточно большие. Я знаю людей, которые имеют великолепные коллекции ядовитых змей, скажем, или гекконов. И те, кто движут, так сказать, герпетологию, науку вперед, они очень часто являются просто вот такими частными киперами. Это их просто хобби, превратившееся в смысл жизни. Дело в том, что, например, все змеи по-разному себя ведут. Вот укус кобры, чаще всего, это змея, которая... Ну, как в нашем таком обиходе дилетантском считается очень благородной, которая встает, предупреждает, так сказать, 10 раз шипит, потом она, значит, наносит укус тому, кто ее достал. И, кстати, получить этот укус очень сложно. Человек должен быть или пьян, или просто не знать, кто перед ним находится. Вот. Это медленно двигающаяся змея, которая, так сказать, кусает неохотно. Самый частый укус, когда вы входите с ведром мышей в комнату, они ведут себя как акулы просто. Они приходят в дикое возбуждение, они кусают там себя за хвост, вообще все, что движется. Вот в этот момент, если вы кидаете мышку внутрь клетки, змея может вылететь в секунду из-под дома, вцепиться там куда угодно. Да, она вас воспринимает как кусок пищи. Орган вкуса, у них, собственно, это вот и Капсонов орган, ее длинный раздвоенный язычок, он, собственно, и нюхает, и облизывает. Есть змеи, которые страшно прихотливы, привередливы. Ну, то есть, во-первых, есть виды, которые едят там только улиток, например, определенного вида, или только крабов каких-то. Но есть и индивидуальные пристрастия. Есть питоны, которые вот все едят нормально, один будет есть только хомяку, или только морских свинок. Есть змеи, которые в норме могут голодать до 2 лет. У меня вот несколько самцов здесь живет, которые там 2-3 мышки в год съедают. И они совершенно нормальные, они размножаются, являются отцами многочисленных.
Зависит ли вот от породы змеи ее, ну, скажем так, темперамент?
Конечно, конечно, зависит. Во всяком случае, интеллект, скажем, кобр, очень низок, как мне кажется. Вот эта змея, которая способна стоять и биться в стекло годами, разбивая себе начисто нос. Скажем, интеллект гадюк значительно выше, но общение с ними гораздо более сложно, потому что их техника укуса настолько отточена и быстра, что вы даже не увидите, как она это сделает. А с коброй можно, так сказать, вот в цирке выступать, например, потому что ее скорость сравнима со скоростью опытного человека. Змеи – это очень разнородная группа с точки зрения экологии. Есть такое понятие в экологии – жизненная форма. Вот есть жизненные формы, там древесные, наземные, подземные и так далее. Есть змеи, которые охотятся из засады. Как правило, это очень тяжелые, грузные, толстые животные, укус которых очень быстр, вот, молниеносен, но они могут показаться очень ленивыми. Они мало двигаются, они много лежат. Кстати, с этим масса проблем связана. В содержании они все страдают патологиями, именно связанными вот с этой гиподинамией. Что вот, например, в Швеции мне советовали при содержании крупных, тяжелых таких африканских гадюк поступать с ними как с поросятами. То есть именно их надо гонять, заставлять их двигаться. Вот тогда они живут долго. Я симпатизирую тем, кого мне удалось вылечить из очень какой-нибудь сложной ситуации. Я выделяю тех, кто у меня размножается регулярно, безусловно. Вот. И выделяю наиболее редкие виды, которые мы доставали с огромным трудом, и которых нет ни у кого. Это как коллекционер чахнет над маркой своей, какой-нибудь уникальной. Конечно, приятно ловить. Это адреналин и так далее, что-нибудь очень ядовитое, вот, повышать свою технику в этом смысле. Приятно содержать тех, кого ты сам поймал где-то. Приятно иметь живую змею, которая тебя когда-то укусила и чуть не отправилась на тот свет. Это ромбический гремучник, самая опасная змея в США, по Флориде же.
«Люди и животные» в передаче Тамары Леленковой. Продолжение этого выпуска «Поверх барьеров», полностью посвященного животным, после рекламных объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Ирины Колесниковой «Люди и звери» Киевского зоопарка. Впервые в эфире 9 декабря 1997 года.
В Киевском зоопарке мое появление встречено было с опаской. Оказывается, я попала в зону повышенной бдительности. Здесь, как мне потом признались, устали от журналистов, от статей в защиту прав животных, от бесконечных подвохов, проверок и совсем уж их допекло обвинение, дескать, животные умирают. После того, как я заверила дирекцию, что признаю их бессилие перед естественным ходом вещей и что моя тема скорее любознательна, знательного характера. Одним словом, после того, как я убедила своих собеседников в чистоте и наивности моих помыслов, мы завели разговор по душам. Заместителем директора по зоочасти Татьяной Герасимовной Качан и директором Киевского зоологического парка Алексеем Васильевичем Лепешковым.
А вот я обратила внимание, почти во всех зоопарках, наверное, во всех, такие таблички встречаются: дразнить животных строго запрещено. Какие бывают случаи, что происходит?
Вот точно так же, как на стадионе человек раскрепощается, точно так же и здесь человек, он уходит от своей работы, и ему как бы интересно привлечь внимание этого животного к себе. Вот в хорошее воскресенье, например, 5000 человек проходит мимо этого верблюда или зубра, и он практически не обращает на человека внимания. У него своя жизнь, у этого зубра. Ему надо покушать, полежать, поваляться в песке, почесаться, поухаживать за самочкой. У него своя жизнь. А человек, он же еще и заплатил деньги, чтобы посмотреть, так? И он считает, что этот зубр или тигр должен подойти сюда и что-то сделать. Зарычать, пободаться. Верблюд должен плюнуть. И человек начинает всячески привлекать внимание этого животного. Он может зарычать на это животное, плюнуть на верблюда, думая, что он ему ответит плевком.
Ну, уязвимое место у зоопарка – это решетка. Все-таки звери находятся в неволе. Скажите, вот ваши прогнозы, как опытного работника, когда-нибудь исчезнет эта решетка или нет?
Нам приходится иногда решать даже, ну, кровавые задачи. Должна быть чистота генетическая у животных. Какие ошибки допускались в зоопарках очень часто. Появлялись, как мы, вот профессионалы, называем зоопарковские подвиды. То есть нельзя было проследить точно, вот, допустим, какой это тигр. Иногда нам надо отказаться, иногда надо заблокировать размножение. Нельзя допустить скрещивания межвидового. У них это все очень легко происходит. В природе существуют незаметные для нас границы. В зоопарке этой границы, естественно, нет. Что греха таить? Наш медвежатник, я его называю тюрьмой. Начало нашего века было зацеплено таким понятием, как не зоопарк, а зверинец. В зверинцах делались плоские клетки для того, чтобы зритель хорошо мог рассмотреть животное. Сейчас у нас задача создать условия, приближенные к природным. Убрать эти решетки, но сохранить ограду. Например, у нас великолепный остров зверей, и нет решеток. Посетитель отделен рвом и вот этим вот отбойником. То есть можно, казалось бы, положить руки и наблюдай, получай удовольствие. Такое не всегда бывает. Вот я наблюдал такую картину лично. Папа ведет сына. Я смотрю, он отошел, там у нас дорогу ремонтировал, он набрал в руку щебень. И, значит, щебнем этими кусками, вот такими камнями кидает, лев лежит он, вот, кидает камнями.
Ребенок.
Папа, вот что самое страшное.
Вы наблюдаете психологию животных и находите какую-то разницу, отличие или сходство между людьми и зверями?
В среде животных практически отсутствуют психологические монстры, как я их называю. В среде животных нет зависти, нет подлости, нет вот этого. Все то, что я называю жлобством, простите мне этот термин, не свойственно животным. Там, да, там может быть жадность, но она объективна. Вдруг самка стала жадной из хищник. Но она просто забеременела. Она думает о том, что у нее будет потомство. Вот она родила, она может отлупить папашку. этих детей. И папашка это быстро поймет. Например, у человека, как разрушаются молодые семьи. Тут узел проблем, которые в природе решаются нормально. Волк всегда приносит волчице покушать. Хотя она и сама охотится, и, как правило, волчица не худший охотник. А у нас это возможно. Ну, ты родила, вот ты хотела родить, вот, а теперь вот и решай там эти проблемы. Такое есть.
А вот животные перенимают привычки, повадки человека?
Ну, при длительном общении с человеком, да. Мстительность.
Вот у нас же был случай, сотрудник зоопарка, это уже было, наверное, лет 15 назад, и слон был молодой, каким-то образом его обидел, а может быть уколол. И этот слон все-таки выискал момент и этого человека здорово ударил.
Расскажите, пожалуйста, о людях, которые здесь работают. Вот что их сюда привело?
Дело в том, что в основном коллектив зоопарка очень стабильный, и большинство людей работает от 10 лет до 40 лет. Люди работают потому, что им нравится эта работа. Понимаете, как вам сказать, убирать говно, как мы можем сказать, нравится. Но чтобы обслужить животное, чтобы ему было хорошо, то за ним надо и убрать, и где-то подсыпать песочек или опилочки. А ведь если правильно убирать тот же самый кал, и внимательно, то это можно увидеть, что там, может быть, есть какие-то паразиты, и вовремя освободить это животное.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Люди и звери» Киевского зоопарка.
Зоопарковские работники – особая порода людей. Я бы назвала их «профессионалы без границ». Дело в том, что заведующий отделом одновременно и рабочий по уходу за животными. К тому же, с годами у них вырабатывается чувство животного, способность жить проблемами своих питомцев 24 часа в сутки.
На копытном хоботном на деле сейчас у нас идет гон.
Рассказывает Мария Васильевна Домурникова.
Если, например, самка в охоте, агрессивная самка, особенно у моралов, побеждает она своих подруг, бить она не бьет, но она их отталкивает. Она в стадии находится вроде как хозяйка. Если два самца у стадии, то у нашей вольере, то мы их рассоединяем, они могут биться. И во время этого гона мы пиляем им роги. Они могут, мало их, из-за того, что если самка паруется, старая или молодая самка паруется, то они малых не кормят уже, бросают сосочки кормить. Сам самец их отталкивает. Бывает так, что рогом толкнет, и получается какая-то у малого травма.
Ну вот вы 20 лет уже работаете в этом хозяйстве, вас узнают?
Да, каждое животное знает голос хозяина. Например, особенно лань европейская, она дуже спокойная, животное. Если кто-то зайдет из чужих, они все кучу сбиваются и начинают топать копытами. Если зайдет хозяин, они уже отходят, окружают хозяина. И начинает кто-то в кармашку лезть носочком, вот такое, да. Когда богато посетителей, они обожают. Дюжа, они любят угощение, вот. Кто-то конфеткой угостит, кто-то там печеньем. Но мы, конечно, в это время то и дело дежурим, не кормить, не поить. Бывает так, что и травму получают животные. Ну, кто-то металл бросил, тому хлеб или что-то, или гвозди находят, або булавку такую какую-нибудь. Ну, бывает.
А вот среди ваших животных встречаются какие-то тоскующие, пессимисты, вот по характеру? Они различаются?
Каждое животное у ей свой нрав. Животным обращаться надо спокойно, но громко. Конечно, ласку они понимают, но если ей чем-то, например, обидел, там, криком каким-то таким, не таким, да, то она уже мстит. Особенно самцы. Козлы, горные эти, винторожи. Не сама самка, но самцы мстят.
О наших сородичах по отряду приматов рассказывает Татьяна Манамс.
Иерархия самая выраженная – это у гамадрил. Там главенство еще раз занимает самец. Вот и все ему подчиняются. То есть какой-то вот взгляд его, какое-то движение может привести просто в ужас.
Рассказывали, что среди обезьян встречаются гомосексуальные отношения.
Это не гомосексуальные отношения. Это просто вот дети. Они смотрят, ну, на стажах тут как нельзя подходит термин обезьяничать.
Все-таки что-то человеческое им, наверное, не чуждо.
Ну, конечно, не чуждо им человеческое. И драматическое бывает. И скандалы семейные у нас бывают. Травмы душевные. Те же проявления чувства боли, одиночества. Вот, стараются поближе вот к отцу, к матери. Они жалеют. Особенно мать очень жалеет всегда. Если приходится забирать животное, то они как-то стараются ближе к людям. Им, видно, тяжело, они боятся быть одни. У нас вот девочка, Бенуса-мартышка, родила ребенка. Я никак не думала, что она его будет прикармливать, как настоящая женщина. Вот как мать ребенка прикармливает. Обучать его есть. Вот она его садит, он не понимает, что нужно кушать. Потому что она себе в рот ему, пока он не поймет, что ему нужно кушать.
Ну а почему именно животные?
Ну, во-первых, я всегда хотела работать с животными. И я считаю, что хоть это и, может быть, ужасно звучит для кого-то, но животные намного лучше людей. Потому что животное, если оно тебя любит, оно тебя любит. Оно никогда не предаст. Если оно тебя не любит, оно тебя не любит, и никакими подманками, подачками, ничему его не затоплить.
С ними легче общаться, чем с людьми, да?
Общаться. Вот общаться с ними вот как раз надо найти к каждому подход.
Ну, у вас вырабатывается, наверное, определенный язык общения. Это получеловеческий, полу какой-то обезьяний.
Они прекрасно понимают, что им говоришь. Там идем покушаем, иди смотри, мама принесла. Идем, мама уберет клетку.
Они... Вы мама?
Я думаю, что да. Я им так говорю, во всяком случае.
В отдел хищников меня пустили со служебного хода. И я попала в рабочую галерею. Узкий длинный коридор, вдоль которого одни клетки. И в двух шагах ягуары, леопарды, пантеры, львы, тигры. Пол также из железной решетки, а под ним еще галерея, куда перегоняют зверей во время уборки их жилища. Поначалу было как-то не по себе, но буквально через несколько минут я освоилась. Хищники не бросались на решетку и уж тем более не рычали. Они только внимательно рассматривали меня и по-своему мурлыкали, как-никак семейство кошачьих. Отношение к диким животным здесь человеческое. Например, для самок выделена интимная родильная комната, а в определенные так называемые голодные или разгрузочные дни хищникам вместо мяса выдаются яйца. В общем, заведение производит впечатление тихого уголка, хотя зоопарк принято считать объектом повышенной опасности. На эту тему мой первый вопрос заведующей отделом хищников Лидии Дмитриевне Коваленко.
Лидия Дмитриевна, такой провокационный вопрос. Как-то, я не знаю, произошло, открылась клетка, и они вышли в этот парк.
Ой, у нас, слава богу, не было такого случая, но мне кажется, что животное постарается спрятаться. Но если животное нападает на человека, виноват только человек. Даже если вы будете в лесу, в тайге, животное всегда прячется. Оно может из засады где-то смотреть на вас, рассматривать. Если животное не голодное, если оно не старое, которое уже не может себя добычу поймать, оно постарается уйти.
Лидия Дмитриевна, вот вы женщина, и уже сколько, 31 год?
Да.
Работаете с хищниками. Есть такая закономерность, что профессия откладывает отпечаток на человеке. Вот вы в себе ничего хищнического не обнаруживаете?
Мне кажется, наоборот, если работаешь с животными, то становишься таким миролюбивым человеком. Потому что здесь иначе нельзя. Если человек злой, животное сразу чувствует.
А вы ночью здесь не бываете?
Ночью они все спят. Львы, например, они могут спать 22 часа в сутки, а бодрствовать где-то 2 часа на охоту и на еду.
А это подает голос морской котик. Август. По его блеянию можно сверять часы. Настало время обеда.
А как люди ведут себя, когда котик видит?
Животные порой удивляются на людей. Думают, ну что это за такие звери, которые не умеют себя вести. Потому что это чревато, понимаете, они могут даже погибнуть, смотря что им бросят.
Это
Это он бодрствует. Как его зовут?
Виктор. Прайд этих львов, самец и три самки, прибыли к нам из Голландии. И вот они уже освоились здесь. Они дикие, это дикие, но в новых условиях, в новой клетке, они еще не привыкли и как-то боялись, спрятались. А сейчас они уже, как видите, ведут себя спокойно, выдержанно.
А вот расскажите, как относятся знакомые к вашей профессии?
Но сейчас уже спокойно, и им очень интересно, и они могут... Они могут слушать очень долго все мои рассказы. А раньше спрашивают, где ты работаешь? В зоопарке. Все смеются громко. А в какой клетке? Начинается, знаете?
Сейчас вы услышите, как переговаривается со своими питомцами сотрудник отдела Юрий Алексеевич Горбунов. Я тоже пыталась пообщаться с хищниками, но они и ухом не вели. Чужая.
Это пантера?
Да, черная пантера. Вот она, видите, чужой подошел. Но у нас она знает, вот подходит именно больше к мужчинам. Да, но больше любит мужчин, потому что она воспитывалась у мужчины, у дрессировщика. Это мастерой, да? Друг. На уборку не хочешь, но чужие.
Еще раз позовите его.
На чужие. Виктор, пошли на уборку. Пошли. Виктор. Вика, Вероника, идем.
Пошли,
Виктор.
Идем убирать, идем.
Идем.
Ты хочешь дать интервью, да?
Все, успокойтесь, мы сейчас придем. Вы знаете свои места. Да. Сейчас уберем и выпустим вас. Пойдете.
Радио «Свобода». Этот выпуск «Поверх барьеров» полностью посвящен людям и зверям.
Не думать или снятся ли им сны, я могу вам сказать. Вот снятся, конечно, сны, и думать они умеют, и соображают они.
Говорит Александр Петрович Шкарбалюк, зоолог секции орнитологии.
Некоторым людям далеко до уровня ихнего соображения. Вот я не знаю, почему все решили, что собака самая умная. Я, например, готов поклясться, что самый умный — это воробей. Вот у меня тут подворотня живет, умнейшая птица. Уровень интеллекта громаднейший. Хитрость, изобретательность, такая тяга выжить. Вот если брать наших этологов, допустим, основателей, вот они считают, что если птица способна к какой-то игре, не детской игре, то если идет уже какая-то игра взрослых особей, это уже признак какой-то интеллектуальности. Вот так вот я вам скажу, что играются практически все у меня. Например, я вчера испугался, смотрю, у меня попугай лежит на спине вверх лапами. Ну, думаю, все, наверное, что-то случилось. А он нашел кусочек камушка и подбрасывал его лапами, лежа. Потом начал вот так кувыркаться, поэтому песку взлетел, отряхнулся, все, он играл просто-напросто.
А как вы определяете, что снятся им сны, и как вы думаете, что им тогда снится?
Ну, наверное, каждый видел собаку, которая бежит во сне, там, прыгает во сне, дергает веками, ну, что угодно делает. Но точно так же у птиц. Птица может внезапно, еще голова под крылом, и уже полететь, потому что ей что-то приснилось. Крылья расправила, потом глаза открыла и сама удивилась, как это так. Она вроде спит, а уже летит. Не все люди могут понять вот мое увлечение, они не могут понять, как это можно бегать этих там червячков, собирать, как это можно говорить с птицей, вот, или вот так серьезно воспринимать какие-то вот птичьи проблемы. Очень тяжело, например, переносить, если что-то теряешь. На днях я гулял с маленьким журавленком. Маленький, 12 сантиметров. Месячный журавленок маленький. Вот он за мной ходит до вечера. То есть он людей воспринимает как своих родителей. Он подражает, имитирует, бежит за тобой, боится отстать. Вот. И тут 10-летние дети, человек 20. Журавленок от меня отстал, а один из мальчишек ногой его пинул.
Напоследок все же я спросила о главном и наболевшем замдиректора Татьяну Герасимовну Качан и директора зоопарка Алексея Васильевича Лепешкова.
А как звери на воле хоронят, вот, например, детенышей? И как вы здесь, как здесь хоронят?
Как таковых захоронений нет. Даже если этот детеныш болен, самка чувствует это, она просто уходит и их бросает, этих детенышей. Защищает только то, что у нее живет сейчас. Обезьяны мертвых могут очень долго носить, уже детеныш не держится, она его носит, пока она его нигде не потеряет или просто не положит, а там сразу птицы, червячки, все это растаскивают. Хотя у нас была собака, которая умерла, у нее щенок, она вырыла ямку и положила.
Я считаю, что смерть в среде животных, она как-то сопровождается более логично, что ли. Через некоторое время стадо забывает об этой смерти, живет весело. А наш, вот эта вот параллель, вы мне предлагаете провести параллель между человеком и животным. Вот, например, если вдруг захотелось уже, так сказать, нанести какой-то удар зоопарку, во главу угла тут же была поставлена смертность животных. Ну как же так? Вот там же, вот, мол, умирают животные. Нагоняются эмоциональные какие-то струи вот эти, чтобы сделать тебя виноватым. Я же не случайно вам еще сказал, как смотрим мы на животных и как смотрят, допустим, финансовые органы. Мы смотрим на них, как на наших любимцев, а они на них смотрят, как на материальную ценность. Вот вы бы хотели, чтобы вас оценили?
Карканье вороны на протяжении передачи отнюдь не метафора. Это голос обитательницы зоопарка Вари. Она прекрасно уживается в одной клетке, что в природе просто невозможно, с Галкой. Подобных сюжетов на тему одиночества вдвоем по ту сторону решетки в мире животных сколько угодно.
Белый от старости слон проплывает, и хоботом вдруг с бегемотом играет, и я понимаю, как нужен мне друг. Жует носорог свое сено уныло, за что и ему его жизнь изменила, кто знает, а я пожалел и его. В очах благородных оленьих тонуя, и сирость души своей к их не ревнуя, на выход иду. И нет в поднебесной уныния тоскливей, и нет над свободой насмешки глумливей, когда ты в плену у себя самого.
Отрывок из своего стихотворения «Осень в зоопарке» читал поэт Игорь Мамушев.
Вы слушали передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой. Режиссер Марина Смирнова-Фреца. Подготовил этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные и качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я
не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».